Днем доклады в основном посвящались вопросам, связанным с успехами в области глобального потепления. По мере того, как росла температура на поверхности Марса, а подземная биота проникала глубже в реголит, вечная мерзлота таяла, как и предполагалось. Но для некоторых чрезмерно холодных регионов это обернулось катастрофой. Одним из них была равнина Исиды. Продуманная речь ореолога из лаборатории Праксиса в Берроузе доходчиво описывала ситуацию. Равнина Исиды являлась крупным ударным кратером размером примерно с Аргир, полностью стертым с северной стороны. Его южный обод стал частью большого уступа. Подземный лед сползал по крутому склону и миллиарды лет скапливался в бассейне. Теперь он таял у поверхности, а зимой снова замерзал. Повторяющийся цикл приводил к тому, что лед непредсказуемо выгибался. Расширение по сравнению с аналогичными процессами на Земле было больше почти в два раза, причем карсты и бугры пучения превосходили земные в сотни раз. Теперь повсюду на Исиде зияли провалы, или же наоборот появлялись крутые холмы. По всей равнине возникали курганы, которые уже испещрили окрестности. После доклада и демонстрации нескольких головокружительных фотографий ореолог пригласила группу заинтересованных участников на экскурсию. Сакс присоединился к ним. Они направились к южному краю Берроуза мимо горы Мойрис и остановились возле стены защитного купола. Здесь квартал выглядел так, словно его разрушило землетрясение. Почва вздымалась, чтобы высвободить поднимающуюся массу льда, как лысый круглый холм.
«Вот отличный пример бугра пучения», — сказала ореолог с собственническими интонациями. «Ледяные массы тут относительно чистые по сравнению с вечной мерзлотой. Они ведут себя точно так же, как и камни, когда вечная мерзлота замерзает ночью или зимой. Она расширяется, и любые твердые тела, вставшие у нее на пути, выталкиваются к поверхности. В тундре на Земле есть очень много бугров пучения, но они не достигают столь впечатляющих масштабов». Она повела группу дальше, к улочке, изрядно пострадавшей от оползней. Сакс переступил через обломки бетона, взобрался на земляной вал и посмотрел на грязный холмик белого льда. «Мы вскрыли его, как нарыв. Теперь мы растапливаем лед, направляя воду в каналы», — пояснила ореолог.
«За пределами города такой бугор может стать оазисом», — заметил Сакс, обратившись к Джессике. «Летом он прекрасно увлажнит почву. Мы должны создать семена и споры, чтобы подобные участки вне городов зазеленели».
«Верно», — согласилась Джессика. «Хотя надо быть реалистами. Область вечной мерзлоты неминуемо сползет в Северное море».
«Угу».
По правде говоря, Сакс забыл о бурении и добыче воды на Великой Северной равнине. Когда они вернулись в конференц-центр, он поискал доклад, описывающий аспекты данной работы. Один из них как раз начинался в 4 часа. Последние достижения в процессе откачки вечной мерзлоты Северной полярной шапки. Сакс смотрел видеопрезентацию докладчика бесстрастно. Подземные ледяные линзы, тянущиеся от Северной полярной шапки, походили на скрытую часть айсберга. Воды в них было примерно в 10 раз больше, чем в самой полярной шапке. А в вечной мерзлоте Великой Северной равнины влаги скопилось поистине огромное количество. Но переместить ее на поверхность, как и добыча азота из атмосферы Титана, это был грандиозный и почти нереальный проект. Сакс даже не рассматривал его в первые годы колонизации Марса. Тогда это было просто невозможно. Солетта, азот с Титана, бурение Северного океана, ледяные астероиды, транснационалы оперировали такими величинами, что Саксу было сложно осмыслить их идеи. Но транснационалы мыслили с размахом. Определенно, новые возможности конструирования и материаловедения и появление самовоспроизводящихся предприятий делали эти проекты осуществимыми. Однако начальные финансовые инвестиции были баснословными.
Тем не менее, Сакс принял кое-какие идеи, связанные с использованием новейшей техники. Это было продолжением того, что они делали раньше. Прежде они решали проблемы при помощи усовершенствованных материалов, дизайна и гомеостатического контроля. И тогда их возможности значительно возрастали. Порой они и сами диву давались, глядя на свои достижения. А порой просто пугались. Да, терраформирование оказалось неизвестной величиной. В любом случае, примерно около 50 буровых платформ уже было установлено на 60 градусах северной широты. Они бурили колодцы и устанавливали на дне оборудование, растапливающее вечную мерзлоту. Здесь применялись нагреваемые галереи и гремели ядерные взрывы. Затем воду перекачивали наверх и распределяли по дюнам северной равнины, где она опять замерзала. В конце концов, ледяной щит должен был растаять, частично под собственным весом. Вот тогда-то у них и появится океан в форме кольца вокруг 60-х или 70-х широт. Без сомнения, люди получат в свое распоряжение хорошую термальную раковину, наподобие других океанов. Сейчас она, правда, не растаяла и увеличивала альбедо, что для всей системы значило потерю тепла. Это был очередной пример их противоречащих друг другу действий. Точно такой же, как и расположение Бэрроуза, если рассматривать его с такой точки зрения. Бэрроуз находился значительно ниже вероятного уровня моря и уж, конечно, лежал ниже, собственно, нулевой отметки. Некоторые даже говорили о строительстве дамбы на случай непредвиденных обстоятельств, но никто не мог утверждать ничего наверняка. В общем, Сакс был заинтригован.